литературное чтение на Радио России.
Жизнь – кино. Воспоминания режиссера Виталия Мельникова читает народный артист России Иван Краско.
Я слышал уже про 500 веселый. Это состав, сформированный из солдатских теплушек. В них перевозили войска на фронт и с фронта. После окончания военных действий такие составы стали использовать для перевозки штатского населения, чтобы разгрузить сумасшедший послевоенный пассажиропоток. Поначалу эти поезда пробовали включать в регулярное движение, их нумеровали 501, 502 и так далее. Но вскоре теплушечных составов стало много, и они стали передвигаться по стране без всякого порядка и расписания. С тех пор их и зовут 500 веселыми. Можно было во Владивостоке влезть 500 веселый и беспрепятственно, эдак через месяц, доехать до Москвы. В вагонах сохранились солдатские нары, а пассажиры сами обеспечивали себя удобствами. Запасались соломой для мягкости, а также едой и водой в меру предприимчивости. Никаких документов и билетов здесь никто не спрашивал. Про санобработку даже и не слыхивали. Поезда эти останавливались, как правило, на отдаленных путях, и когда будет прибытие и отправка, толком не знал никто. Мне посоветовали ждать 500 веселого сегодня ночью на подъездных путях у входного семафора. Пробираться в темноте, спотыкаясь о рельсы, подлезая под вагоны, было страшновато. То и дело с грохотом проносились мимо военные эшелоны, вдалеке иногда постреливали. Это патрули отпугивали желающих поживиться казенными грузами. Почти перед утром я оказался у входных семафоров. Когда один из них поднял со скрипом железную руку, вдали показался теплушечный состав. Паровоз, пуская пары, остановился как раз около меня. В передних теплушках раздвинулись двери, и из них посыпался народ. Женщины и дети выпрыгивали по одну сторону вагонов, а мужчины – по другую. Сотни людей тут же принялись торопливо справлять большую и малую нужду. Я подошел к одной из теплушек и влез в открытую дверь. Никто меня не окликнул и даже не пошевелился. Обитатели теплушки, видимо, заняты были своим неотложным делом. Я влез на нары, в самый теплый и дальний угол, и зарылся в солому. Послышался паровозный гудок, потом раздались голоса возвращающихся пассажиров. Кто-то рядом толкнул меня в бок, я не шелохнулся. Тогда этот кто-то просто меня отодвинул и лег рядом. Лязгнули буфера, и вагон медленно тронулся. Я долго лежал неподвижно и ждал. Но, кажется, в конце концов уснул. Я высунул голову из соломы, когда уже было светло. Поезд шел быстро. В открытых дверях теплушки мелькали деревья и столбы. Рядом со мной на нарах сидел пожилой мужик в ватнике и косоворотке. Он вдумчиво ел вареную картофелину и запивал из жестяной кружки. «Ночью сел?» – спросил мужик. «В Тюмени», – ответил я. «А куда?» «В Москву». «Я тоже в Москву». «Ты к старшому подойди. Предъявись. У нас такой порядок». Я подошел к парню в офицерском кителе без погон и рассказал о себе. «Слушай внимательно», — сказал старшой, — «не курить. Везде солома. Вспыхнет на ходу, и всем конец. Я назначаю дневальных. За кипятком бегать и за барахлом присматривать. Приказы исполнять. А чужих сразу докладывать. Все». Сосед в ватнике оказался более словоохотливым. Он рассказал, что едет уже пятый день от самого Челябинска, что он литейщик с серпа и молота, вернее, был литейщиком, а теперь отпущен из трудармии по болезни. Я спросил у литейщика, где находится в Москве киноинститут. «Вроде где-то за сельхозвыставкой», — ответил литейщик. «Ну ты туда не ходи, институт не солидный, Поступай лучше на серп и молот, я посодействую. В вагоне народ гадал, каким маршрутом пойдет наш 500 веселый. Через Казань или через Ярославль. Всех это очень волновало. От маршрута зависели дальнейшие пересадки и другие дорожные мытарства. У меня в вещмешке была купленная на Тюменском базаре буханка хлеба, два огурца и приобретенная за несметные деньги банка американской тушенки. Я отрезал ломоть хлеба, вскрыл тушенку и предложил соседу. Сосед наотрез отказался. «Это хорошо, что угощаешь», — похвалил летейщик. «Только больше этого не делай. Кто знает, какая будет твоя дорога. В пути все бывает». В том, что жизнь непредсказуема, я убедился еще в Тюмени, когда перед походом на рынок проверил свою наличность. Сняв сапог, я вытащил стельку, под которой хранились деньги. Но от долгого хождения по тюменским инстанциям красненькие тридцатки стерлись, и профиль вождя на многих из них непоправимо поблек. Я обеднел примерно наполовину, а приобретение тушенки разорило меня окончательно. На будущее, по совету летейщика, я стал делить свою провизию на маленькие порции и ел только раз в день. Сколько таких порций у меня получится и сколько дней еще предстоит провести в теплушке, я не знал. 500 веселый пошел не через Казань, а через Буй-Ярославль. Одни пассажиры горевали, другие радовались. «А нам с тобой все равно», — сказал летейщик. «Все дороги на Москву». Сторонясь Ярославля, наш поезд миновал Желдорузел Всполье и прямым ходом устремился к столице. Мы сидели в дверях теплушки, и летейщик, как знающий человек, рассказывал мне всякую всячину. «Сейчас будет Александров», — говорил летейщик, — «101-й километр. Сюда ссылают всяких мазуриков и оппортунистов». Кого называл оппортунистами, знающий летейщик, было непонятно. В Москву 500 веселый пришел, конечно же, ночью. Мы с летейщиком долго плутали в неразберихе станционных путей и составов. Потом мы неожиданно и как-то сразу вышли к платформам Казанского вокзала. Москвичи спешили к утренним электричкам. «Господи, Москва!» — сказал летейщик и заплакал. Про меня летейщик сразу же забыл и пропал в толпе. Я пристроился на длинной скамье в переполненном зале ожидания и стал обдумывать свои планы. Прежде всего, нужно было отыскать Менделеевку. Я подошел к справочному бюро и неожиданно для самого себя спросил: «А как проехать к Институту кинематографии?» Мне дали бумажный квадратик с адресом, и я поехал через огромный незнакомый город разыскивать безвестную улицу текстильщиков. Я долго трясся в набитом москвичами утреннем трамвае. На приезжего в мятом пиджаке и с остатками соломы на спине поглядывали с брезгливой осторожностью. От Рижского вокзала и к Ярославскому шоссе трамваи почему-то не ходили. Тогда я пошел пешком. Трамваи не ходили, оказывается, потому что большой пустырь перед сельхозвыставкой и до самого села Алексеевского занят был солдатскими палатками, танками и пушками. Здесь шла подготовка к параду в честь победы над Японией. К вечеру я, наконец, добрался до этой самой улицы текстильщиков и отыскал дом 1Б. Среди окраинных заборов и складов высилось серое здание с квадратными колоннами. У входа была надпись «Киностудия «Союздетфильм».» Я обошел дом и нашел другой вход. Перед ним была табличка «Всесоюзный государственный институт кинематографии». Входные двери были забиты фанерой. Я на всякий случай по фанере постучал. Дверь неожиданно открылась, и вышел старик в поношенной милицейской шинели. «Чего?» – спросил старик. «Мне нужно в киноинститут», — сказал я. «Осенью приходи». «Так уже осень. Значит, через год приходи. С эвакуацией еще не вернулись. Не видишь, что ли?» И сторож захлопнул дверь. Каким все же дальновидным оказался тюменский комсомольский начальник. Поздней ночью я брел по Тверским Ямским переулочкам к Менделеевке. У фундаментальной проходной я позвонил. Отворил охранник в добротной форме с малиновыми петлицами. «Приезжий? Факультет 138?» — спросил охранник. Я кивнул. Охранник провел меня по коридору и впустил в комнату, где стояли по-армейски заправленные койки. «Выбирай любую и ложись», — приказал охранник. «Явка в приемную к 9:00». Ровно в 9 я был уже в деканате факультета 138. В комнате ожидали будущие студенты. Все это были приезжие парни. Девчонок не было. Меня вызвали третьим. «Мельников, Тюменская область, документы». Я предъявил человеку с малиновыми петлицами мои бумаги. Столичный Малиновый внимательно просмотрел приглашение, копию аттестата и мое временное удостоверение личности. Удостоверение он рассматривал долго. Потом, наконец, отдал бумаги пожилому дяденьке в штатском. Штатский встал и вручил мне уже заполненный студенческий билет. «Поздравляю тебя, Мельников Виталий Вячеславович, с зачислением на первый курс нашего факультета 138. Желаю всяческих успехов. Направление в общежитие и продовольственную карточку получишь в комнате 41, второй этаж». Я молчал, потому что рассчитывал все-таки узнать, чему учат на факультете 138. «Что ж ты молчишь? Ступай, действуй!» — приказал штатский.
Вы слушали четвертую часть воспоминаний режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краскова.